Глава 15.
«Ты перестал принимать витамины», — жестко заявил монсеньор. «Судя по внешнему виду, твоему организму не хватает железа».
«Нет, сэр», — ответил Джон. «Я в полном порядке».
«Я чувствую, когда кому-нибудь не хватает железа».
Макдаул выдвинул ящик письменного стола и извлек на свет флакон с таблетками Iron Plus.
«Держи, я сам постоянно их принимаю. Человек, достигший определенного возраста, нуждается в дополнительном количестве железа».
«Да, сэр», — согласился Джон и опустил флакон в карман.
«Отлично. Теперь вернемся к нашим делам».
Макдаул раскрыл большую книгу-календарь.
«Как ты знаешь, мы с отцом Стаффордом отправляемся на католический съезд в Сан-Диего. Мы уезжаем в субботу утром и думаем вернуться в среду».
«Я думал», — заморгал Джон, — «что тоже вхожу в число делегатов».
«Нет, я решил взять с собой только отца Стаффорда. Мне кажется, тебя не очень интересует политика, не так ли?»
Тонкие брови встали домиком. «Да, сэр, это верно», — вынужден был согласиться Джон. От пережитого этой ночью его все еще колотило, а поспать толком удалось опять не более 3 часов.
«Хорошо, таким образом ты остаешься на хозяйстве, так сказать. Надеюсь, не подведешь.
Джон кивнул, едва различая слова. Остаться на хозяйстве означало постоянно находиться в офисе, вести консультации, принимать исповеди и вообще быть в пределах досягаемости в любой час дня и ночи. На тот случай, если что-то произойдет. А еще это означало, что от субботы до среды он будет не в состоянии увидеться с Дебби. Рука Господа наконец-то направляет его на путь истинный и возвращает к реальности.
«Ты не кивай, а скажи «да», —
настойчиво произнес Макдауэлл. «Да, сэр», — ответил Джон.
«Очень хорошо. Держи это».
Он передал Джону список планируемых дел и встреч на период между субботой и средой. Все это были события невысокого ранга, но тем не менее требовавшие присутствия католического священника.
«Дополнительную информацию сообщу в четверг. Жду тебя в 10 утра».
«Да, сэр». Он встал, и в этот момент его словно ударило. «В 10 утра? В этот четверг?»
«Есть проблема».
Ему показалось, что закружились стены. Пришлось ухватиться за край массивного черного письменного стола монсеньора. «Нет», — наконец выдавил он. «Нет никаких проблем».
«Ну и хорошо. Желаю приятного дня».
Каким-то образом Джон выбрался из кабинета, добрался до своих апартаментов и принял таблетку железа. Целый день он провел в церкви, в чтении, штудировании и усердных молитвах. Он ни разу не взглянул на большой красный икс, хотя и не забывал о нем ни на минуту. Ему хотелось заполнить сознание чистой святостью, потому что оно имело явную склонность раздваиваться. Одна часть была занята воспоминаниями о Дебби, бреющей его в ванне полной ароматной пены и прижимающейся к нему полными грудями. Другая — о ночной стрельбе. Оказавшись дома, он с трудом удержался от того, чтобы позвонить в полицию. Просто могли возникнуть определенного рода сложности. Полиция приехала бы побеседовать с ним, монсеньор бы это наверняка обнаружил и захотел бы узнать, в честь чего ему вздумалось гонять на велосипеде по ночным улицам. Сложности лучше избегать. Стрелявший в него был, безусловно, либо психопатом, либо перегрузившимся наркотиками. И встреча была, конечно же, чистой случайностью. Джон остался жив, хотя первая пуля прошла настолько близко, что дома, раздеваясь, он обнаружил на свитере осколки из стекла разбитой витрины. Впрочем, хватит об этом. В среду после обеда, когда все дела и занятия закончились, он снял свой белый воротник, переоделся в обычную одежду и вывел велосипед на улицу. Навстречу шел церковный служка по имени Гарсия. Пришлось наклониться и сделать вид, что нужно исправить мелкую неполадку, но тот все равно узнал Джона и поздоровался, проходя мимо. Убедившись, что Гарсия больше не смотрит в его сторону, Джон сел в седло и покатил по улице. Он не собирался навещать Дебби, может быть, и не собирался, но в таком случае колеса сами привезли его к ее дому. Фиата на стоянке не было. Он проехал мимо магазина Джира, в течение часа покатался по извилистым улочкам, после чего вернулся обратно. Фиат не появился. «Рабочий день», — подумал он. Почувствовав спазм в сердце, он направился во свояси. В четверг он проснулся в 6 утра и лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к тиканью будильника. Монсеньор Макдауэлл будет ждать его в своем кабинете в 10 утра. В это же время он должен быть на борту самолета, направляющегося в Лос-Анджелес. Он — талисман удачи для порнозвезды, которая рассчитывает, что сегодня произойдет коренной перелом в ее жизни. Он встал с постели, принял витамины и пошел принимать душ. Ледяные струи подействовали освежающе. После душа он принялся очистить свои черные туфли. Часы тикали, как ни в чем не бывало. Без 7:45 он в джинсах, рубашке и свитере уже вывел велосипед на улицу. Если ехать с нормальной скоростью, путь до дома Дебби займет 15-18 минут. Но он хотел выехать заранее, до тех пор, пока Дэрил и монсеньор не появятся в своих кабинетах. Пристегнув велосипед цепью к перилам, он поднялся вверх по лестнице. Дебби открыла дверь. Джон обратил внимание на следы белого порошка вокруг ноздрей.
«Лаки!»
— беззвучно выдохнула она и крепко обняла. Он почувствовал, что ее просто колотит. Потом, изо всех сил вцепившись в его руку, втащила в квартиру и захлопнула за собой дверь.
«Как хорошо, что ты пришел пораньше!»
— проговорила она, все еще не выпуская его руки.
«Поможешь мне успокоиться и собраться? Хочешь кофе?» «Ни черта не могу приготовить, из рук все валится!» «Но паршивый кофе, пожалуйста, черный. Ты любишь черный?»
«Да, конечно, очень хорошо». Она налила кофе. При этом ее руки так тряслись, что чашка звенела и едва не упала с блюдца.
«Немного нервничаю», — извиняющимся голосом произнесла она. «Я тебя не облила».
Он отрицательно покачал головой.
«Дядя Джо сказал, что привезет тебе костюм. Он сказал, что вы с ним нашли, как это он выразился, общий язык».
«Да, кажется, мы поняли друг друга», — подтвердил Джон. Дебби проглотила кофе, вскочила, достала из буфета флакон с таблетками, кинула парочку в рот и продолжала вести себя как теннисный шарик, гоняемый 2 ракетками. Убежала в спальню, через пару секунд появилась, уже без белого халата. Одна нога в чулке, другая голая, груди полностью обнажены.
«Слушай, у меня хриплый голос?» — спросила она. — «Мне кажется, я хриплю. О, боже, если я подхватила простуду, я умру».
— «У тебя отличный голос», — заверил ее Джон, старательно отводя глаза от ее бюста. Она начала надевать черный лифчик, но никак не могла справиться с застежками.
— «Который час? Лаки, который час?»
— 8:26.
— «Черт побери, не застегивается, мать его!» У нее перехватило горло. — «Не могу, у меня ничего не получается!»
Он встал, подошел и аккуратно застегнул бюстгальтер. Она дрожала по-прежнему и нервно ерошила волосы.
«Тш-ш-ш»,
— прошептал он, обнимая сзади за плечи. «Успокойся». Продолжая вздрагивать, она положила голову ему на плечо. Черная волна волос накрыла лицо. Он ощутил, как под ладонями бьется ее сердце, словно птичка, пытающаяся вырваться из силков. «Какие у него нежные руки», подумала Дебби, чувствуя, как его тепло успокоительно действует на ее обледеневшие внутренности.
«Ничего не могу сделать», — призналась она.
«Постой, так хорошо?» Он обнял ее крепче, вдыхая запах ее волос, потом поцеловал в шею. Губы свело, как от ожога. Они соприкоснулись головами.
«Черт побери, я же должна собираться!» — воскликнула Дебби, высвобождаясь из объятий, и ринулась в спальню.
Джон услышал, как она яростно выворачивает наизнанку платяной шкаф. Появившийся неизвестно откуда единорог увернулся от его ноги, проковылял мимо и забрался в горшок с кактусом, где принялся деловито зарываться в песок. Без 7:09 в дверь позвонили. Джон пошел открывать, потому что Дебби все еще мучительно выбирала наряд между юбкой со свитером и красным платьем. За дверью оказался широкоплечий темноволосый молодой человек с такими же холодными глазами под тяжелыми веками, как у отца. «Вы Лаки?» — произнес он. Джон кивнул. «Это для вас». Парень протянул вешалку с синим костюмом, белой рубашкой и пестрым галстуком. «На время!» — грозно предупредил он и ломанул в комнату, отодвинув Джона плечом. «Эй, Дебра!» — послышался его громкий голос. «Машина ждет! Шевели задницей!» Затем он обернулся и презрительно бросил. «Чего стоишь, лопух? Одевайся!» Джон торопливо снял свою одежду и втиснулся в новую. Втиснулся, потому что все оказалось как минимум на размер меньше, а воротничок рубашки таким жестким, словно вырезанным из платины. Кое-как застегнув его, он попробовал завязать галстук. Попробовал раз, другой, третий, пока, наконец, младший Синклер не вытерпел. «Тьфу ты, дьявол! Ты что, не знаешь, как завязывать галстук? Поди сюда!» Протянув руку, он дернул его к себе за злосчастный галстук, распустил нелепый узел и перевязал заново. «Дебра!» — завопил он снова. «Мы стоим в запретной зоне! Пошевеливайся!»
«Я готова!»
— послышался голос из спальни. И на пороге появилась она. И Джон, и парень молча уставились на это явление. Она остановила свой выбор на красном платье. На тех самых языках пламени, которые Джон видел, когда она приходила на исповедь. Макияж безукоризнен. Блестящие черные волосы, мягкими волнами не спадающие на плечи, полностью открывали лицо, лучащееся жизненной энергией. Спокойный и уверенный взгляд серых глаз. Она полностью взяла себя в руки. Дебби накинула легкий красный жакет, взяла в руку сумочку и направилась к выходу. Младший Синклер поспешил распахнуть перед ней дверь. Джон в своих слишком тесных брюках последовал за ними. В салоне белого Роллс-Ройса пахло сигарами. За рулем сидел второй сын Синклера, а сам Синклер устроился на просторном заднем сиденье. «Дебра, ты неотразима», — проговорил он, прикладываясь к ручке. Потом поздоровался с Джоном. «Привет, Лаки. Похоже, ты несколько растолстел». Джон хмуро улыбнулся. Синклер пихнул локтем сына и оглушительно расхохотался. «Значит так», — заговорил он, как только машина тронулась. «Солли встречает вас в аэропорту. У вас забронирован номер в Спаго с 1:30». Бросив взгляд на Джона, он пояснил. «Это классное место. Проба назначена на 3:30. Солли вас туда отвезет. Потом доставит обратно в аэропорт. Обратный рейс в 8:40. Я решил, чтобы у вас было побольше времени, на тот случай, если парни из Bright Star захотят пригласить вас перекусить». Он взял руку Дебры в свои ладони. «Дай-ка я на тебя посмотрю». «Открой ротик». «Зубки хорошо почистила. Жвачку не хочешь?» «Чак, дай ей мятную». Юноша моментально протянул пачку Клорец. «У тебя руки как лед», — заявил Синклер. «Нюхала уже?»
«Самую капельку».
Она нацепила на нос темные очки. «Хорошо. Это поддержит тебя в боевом настроении». Синклер резко обернулся и уставился на Лаки. Этот несчастный наркоман, похоже, следит за ним. «Что ты на мне нашел, дубина стаиросовая?»
«Джо!» — воскликнула Дебби чуть более резко, чем хотела. «Прошу. Лаки мой друг».
«О, я знаю, чего ему надо». Синклер вынул бумажник и раскрыл его, продемонстрировав толстую пачку зеленых. Отсчитав 400-долларовые купюры, он шлепнул их на колено Лаки. «Это Дебри на развлечение. Если что захочет, ни в чем не отказывать».
«Спасибо, дядя Джо», — сказала Дебби, глядя в окно.
Через 20 минут Джон и Дебби уже сидели в самолете. Без 2:10 моторы взвыли, а чуть позже небольшой аэроплан местных авиалиний покатил по дорожке. Дебби крепко стиснула руку Джона.
«Я боюсь взлета», — пояснила она.
Джон сжал ее ладонь, пристально глядя на то, как стрелки наручных часов приближаются к 10 ровно. Он не сомневался, что в этот момент монсеньор Макдауэлл тоже смотрит на свои часы. Самолет оторвался от земли и взял курс на юг. Как только они взлетели, Дебби сняла очки и начала рассказывать, в какой фильм ее приглашают играть.
«Называется «Рад-бригада». «Рад» — это сокращение от радиации. Такой научно-фантастический фильм о последствиях ядерной войны. Там действуют подростки-мутанты. Они стали ужасно сильными и все такое. Потом им приходится, ну, вроде как сражаться с другой шайкой, тоже мутантов, только нехороших. Меня приглашают на роль Тони, проститутки».
Джон ничего не смог поделать, губы сами расплылись в улыбке. Он покачал головой.
«Это важная роль», — продолжала Дебби. «Тони тоже из мутантов, понимаешь? У нее это... сиськи в темноте светятся». «Но она защищает Рад-бригаду от шайки Бластера. Она герой. Или героиня. Ну, ты понимаешь, о чем я».
Джон подумал, что слишком хорошо ее понимает, и решил, что чем меньше будет рассуждать на эту тему, тем лучше. Поэтому предпочел держать рот на замке. Под крылом показалось гигантское лоскутное одеяло Лос-Анджелеса. Дебби вернула на место темные очки и снова крепко взяла Джона за руку.
«Ты должен принести мне удачу», — сказала она. «Я в этом уверена. Я поняла это с того самого момента, как только мы встретились. Скорпион и рыбы, родственные души. У меня получится, правда?»
«У тебя все будет отлично», — уверенно произнес Джон, поцеловал ее руку и оставил у щеки. Самолет с легким толчком коснулся земли. У выхода их уже ждал Солли Саперстайн, худощавый, компанейского вида мужчина лет 40, в шелковистом костюме и прической под битлов. Он говорил громко, с ярко выраженным северным акцентом, при этом взгляд его блуждал где угодно, только не на Дебби. На Джона он вообще не обратил никакого внимания. Они вышли на огромную стоянку для машин и погрузились в черный кадиллак Солли с ржавыми царапинами по бокам. Спаго, расположенный на Сансет-бульваре, на самом деле оказался обыкновенной пиццерией, только с заоблачными ценами. Там подавали пиццу с козьим сыром и кроличьими потрохами. Дебби заказала один салат. Очки она не снимала. Джон тоже решил ограничиться салатом, а Солли заказал пиццу с утиной колбасой и двойным чесноком.
«Дебра!» — расплылся Солли в широкой белозубой улыбке. «На прошлой неделе видел тебя в «Животной страсти». Потрясающе, детка! Ты не просто бомба, ты ядерная бомба!»
«Спасибо!»
— откликнулась Дебби и неловко поёрзала в кресле.
«А ты видел?» — обратился он к Джону.
Прежде чем Джон успел что-либо сообразить, Солли уже орал дальше.
«Там такой парень потрясный! У него шланг, как отсюда до Энчино! Если бы у меня был такой шланг, ой, я...»
«Прошу вас говорить потише», — обратился к нему Джон, чувствуя, что в животе словно камни ворочаются.
«Чего это с ним?»
— полюбопытствовал тот у Дебби.
«Ты снялась в потрясной киношке, детка. Сделала отличное шоу. Если перенесешь немного того жару на сегодняшнюю пробу, уйдешь отсюда с ролью в кармане».
Дебби медленно сняла очки. В глазах появилось прежнее свечение. Дебра Рокс проснулась.
«Тут не с кем трахнуться ради этого?»
«Нет, детка, здешние парни не по этому делу. Они все профи. Они в такие игры не играют».
Он, извиняясь, пожал плечами.
«Они вкладывают 5-6 миллионов баксов и хотят быть уверены, что получают за это настоящий драматический талант, а не...»
Он поперхнулся, прокашлялся и откусил еще кусок пиццы.
«Не, они в такие игры не играют!»
Дебби водрузила очки на нос, пряча глаза Дебры Рокс. Потом отвернулась к окну. Джон увидел, как она нервно начала соскребать лак с ногтя большого пальца и положил ладонь ей на руку. «Не нервничай!»
«Верно! Послушай своего приятеля!» —
подхватил Солли. До того места, где должна была состояться проба, путь оказался долгим. Джон сидел на заднем сиденье, обнимая Дебби за плечи, и чувствовал, как ее тело периодически вздрагивает, словно пронизываемое электрическим током. Во время полета и за ленчем он не переставал посматривать на часы, представляя, что сейчас должно происходить в церкви. Но сейчас он забыл обо всем. Главное — успокоить Дебби. Здание киностудии «Брайт Стар», расположенное в районе Бербанка, больше всего напоминало большой сарай, давно нуждающийся в ремонте. Но стоянка перед зданием была полна BMW, Мерседесами и Ягуарами, поэтому Джон решил, что они не ошиблись адресом.
«Не отходи от меня», —
шепотом попросила Дебби. В горле у нее что-то пискнуло. Они вылезли из машины и поспешили следом за быстро шагающим Солли Саперстайном ко входу в здание.